Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портнев. После заявления президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова о необходимости отмены антитеррористической операции, после того, как эту инициативу руководителя Чечни поддержал президент России Дмитрий Медведев, многие наблюдатели и средства массовой информации считали, что Национальный антитеррористический комитет действительно примет решение об отмене статуса антитеррористической операции для Чечни уже буквально с сегодняшнего дня. Заседание антитеррористического комитета состоялось к инициативе президента Чечни Рамзана Кадырова естественным образом отнеслись положительно, вероятно, иначе быть не могло после того, как эта инициатива была поддержана в Кремле, но тем не менее антитеррористическая операция в Чечне все еще продолжается. Теперь Национальный антитеррористический комитет будет изучать сами возможности отмены этой операции, проводить экспертные слушания. Трудно вообще понять, каким будет реально процедура, с которой антитеррористический комитет подойдет к отмене антитеррористической операции в Чечне. Но, тем не менее, факт остается фактом. Статус действует, и все это на фоне убийства в Дубае бывшего чеченского полевого командира, одного из героев борьбы за независимость Ичкерии и одновременно героя России Сулима Ямадаева. Собственно, тоже достаточно любопытный штрих к ситуации вокруг отмены статуса антитеррористической операции для Чечни. Попытаемся разобраться в том, что происходит на самом деле на Северном Кавказе и зачем Дмитрию Медведеву и Рамзану Кадырову понадобилось сейчас выступать с идеей об отмене статуса антитеррористической операции с нашими гостями, обозревателями российской газеты Тимофеем Борисовым. Здравствуйте, Тимофей.
Добрый день.
И «Времени новостей» Иваном Суховым. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Ну и вот первый вопрос, он чисто прикладной. Решение Национального антитеррористического комитета не оставляет сомнений, что статус антитеррористической операции для Чечни, введенный еще указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина в самом начале чеченской трагедии, когда Россия только готовилась к активным военным действиям на Северном Кавказе, этот статус будет отменен. Но вопрос времени. Сколько нужно времени для того, чтобы поставить точку на проведение антитеррористической операции в Чечне и вывести с территории этой республики все российские войска, которые там еще находятся? Тимофей, как вы считаете?
Времени, я думаю, что вывести войска немного. У нас уже есть опыт в 96-м году. Я напомню Хасавюртовские соглашения, когда мы оттуда просто бежали. Я не думаю, что сейчас надо идти по тому же пути, и уверен, что мы по этому пути не пойдем. А что касается, если говорить серьезно, относительно данной ситуации, нынешней ситуации, она в корне отличается от ситуации 96-го года. И режим, не статус, а режим контртеррористической операции, он закреплен законом о борьбе с терроризмом, и его может отменить только президент Российской Федерации, а не Национальный антитеррористический комитет. Поэтому вчерашнее ожидание о том, что этот режим будет отменен, он не совсем верный.
С юридической точки зрения.
С юридической точки зрения, конечно. Если можно, конечно, было декларативно, волюнтаристски там объявить, что все, вот мы завтра или с сегодняшнего дня прекращаем его. Но силы законной бы он не имел. А вчера мы ожидали, что процесс этот будет запущен, и ожидания эти оправдались. Они... Этот процесс был запущен. Насколько он продлится, сказать сложно.
Как вы считаете, Иван, тоже не сможете назвать неточного срока?
Нет никакого точного срока. Более того, насколько я понимаю, даже и снятие режима контртеррористической операции не предполагает вывода войск, которые в Чечне расположены на постоянной основе. Они там будут оставаться и после того, как закончится контртеррористическая операция. Я совершенно согласен с тем, что не надо было вчера ждать решения о прекращении, потому что, собственно, оно и не предполагалось. Действительно, процедура запущена. Теперь Национальный антитеррористический комитет пообещал в ближайшее время все это представить на рассмотрение президента. И какое это будет ближайшее время, пока
Но я так понимаю, что юридически президент мог и без комитета это решить.
Нет. Все-таки юридические аспекты, они таковы, что все вопросы, связанные с антитеррором, они решаются на Национальном антитеррористическом комитете, либо на оперативном штабе, который работает между. Если брать работу Национального антитеррористического комитета, то они собираются по закону раз в квартал. И следующее заседание, собственно, следует ожидать через 3 месяца. Будут ли подготовлены конкретные предложения президенту Медведеву по отмене режима контртеррористической операции, сказать сложно, но я думаю, что какие-то предложения все равно будут подготовлены.
Я бы еще обратил внимание на то, что когда господин Медведев встречался с директором Федеральной службы безопасности господином Бортниковым, он так и сказал ему, что сначала вопрос должен быть рассмотрен на антитеррористическом комитете, а потом еще присовокупил к этому, что после этого вопрос нужно будет передать в правительство. Таким образом, был упомянут еще один фигурант во всей этой процедуре, премьер-министр
Владимир Путин.
Таким образом, возникает некоторое ощущение, что они вроде бы перекладывают друг на друга ответственность, но тем не менее все это происходит в рамках установленной законом процедуры.
Совершенно верно. Ведь отменить режим контртеррористической операции не так просто. Проще было его ввести. Это не просто какая-то подпись под неким документом. Это, во-первых, будут ли сохранены денежные довольствия для тех войск, которые там сейчас располагаются. А ведь это 1000 контрактников, которые останутся там на постоянной основе, но со снятием режима контртеррористической операции они должны получать какие-то определенные надбавки, то есть не получать определенные надбавки, связанные именно с этим режимом. Но сейчас я могу это сказать в прямом эфире «Радио Свобода». Наш корреспондент Юрий Гаврилов, корреспондент «Российской газеты», только что встречался с статс-секретарем Министерства обороны Николаем Панковым, и он заявил, что зарплаты, довольствие солдат, которые останутся в Чеченской Республике на постоянную службу, не сократятся. Об этом будет заметка в завтрашнем номере «Российской
газеты». Я правильно понимаю, что несмотря на то, что какая-то часть российских военных останется даже после соответствующего решения президента?
Конечно, а все то, что на постоянной основе, это прежде всего 42-я дивизия мотострелковая, располагающаяся в Ханкале, 70-й, 71-й полк, полк в Шалях, полк в станице Калиновской, те части, которые располагаются в устье Волчьих ворот и уже вверху Аргонского ущелья, это в Шатое, в Борзом. И далее туда, к границе Грузии, Тумкалинский район, Тусхарой, они будут оставлены. Это пограничные войска, это таможенники, военная артиллерия.
46-я бригада внутренних войск в Грозном тоже никуда не собирается.
Оброн, да, 46-я оброн, конечно.
Продолжим беседу с Тимофеем Борисовым и Иваном Суховым сразу после важной информации на волнах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Обозреватель «Российской газеты» Тимофей Борисов и «Время новостей» Иван Сухов в программе «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Программу ведет Виталий Портников. Объясните мне тогда, Иван, а какой вообще смысл отмены статуса, вот если российские войска все равно остаются, дивизии там есть? Что изменится реально?
Я, честно говоря, не понимаю природу вопроса о выводе оставшихся российских войск, потому что Чечня является субъектом Российской Федерации, таким же регионом, как Нижегородская область или Якутия, формально. И понятно, что на ней остаются расквартированными федеральные части, в этом нет ничего такого экстраординарного, и непонятно, почему даже ставится вопрос об этом в связи с прекращением контртеррористической операции. Контртеррористическая операция — это не наличие войск федеральных постоянной дислокации. Я думаю, что вопрос об этом ставится потому, что режим контртеррористической операции предполагает некоторые ограничения, которые мешают, в общем-то, по большому счету, сейчас уже просто экономике Чеченской Республики нормально развиваться. В первую очередь сейчас говорят о таможенных ограничениях.
Не только, но и передвижение, ограничение передвижения граждан. Иностранцы, иностранные корреспонденты, бизнесмены не могут просто так приехать в Чечню. Они должны обязательно получать определенные разрешения в МИДе. Как только режим контртеррористической операции будет в Чечне снят, то, соответственно, будут сняты и ограничения на передвижение иностранных граждан. Кроме того, будет, как предполагает и как хочет президент Чечни Рамзан Кадыров, аэродром в Северном получит статус международного, пока он является внутренним. Там должны быть введена таможня, там должны быть введены пограничные войска, терминалы построены. Это тоже не единовременный такой вопрос. Именно еще и поэтому, в общем-то, конечно же, вчера на заседании НАКО было дано поручение проработать все эти вопросы. Это не сиюминутные такие вот вещи, это довольно-таки серьезные. Вот, конечно, хотелось бы с политической точки зрения взять и отменить. Да, это было бы политически очень сильным шагом. Но есть определенные моменты, которые просто практически не дают возможности сделать этот шаг.
Кстати, насколько я понимаю, с таможней, с технической точки зрения, там все более-менее в порядке, потому что здание аэропорта полностью готово, и президент Чечни сказал, что готовы и здания таможенной службы по Чеченской Республике, которая вот уже в июне будет готова принять своих постояльцев.
Да, совершенно верно. Великолепно отстроенный аэропорт, хорошо, грамотно налаженная служба, самолеты не опаздывают, пассажиры проходят на посадку без всяких затруднений. И технически действительно это очень-очень налаженная, хорошо налаженная служба.
Это была реклама на волнах Радио Свобода. В декабре...
Приезжайте в Чеченскую Республику.
В декабре 1999 года бывший министр обороны, тогдашний министр обороны России Игорь Сергеев заявил, что антитеррористическая операция в Чечне закончится за 2-3 месяца. В августе 2003 года командующий внутренними войсками вооруженных сил Министерства внутренних дел России генерал Вячеслав Тихомиров заявил о том, что антитеррористическая операция в Чечне завершена. Владимир Путин, занимавший на то время пост президента Российской Федерации, в январе 2006 года заявил о том, что можно заявить о завершении антитеррористической операции на территории Чеченской Республики. Это только три факта, потому что на самом деле их штук 10, если так вот просто не хватит мне времени эфирного. Сам Рамзан Кадыров заявлял о окончании террористической операции два или три, на моей памяти только. Вот это не первый раз. И всякий раз все считают, что вот наступил конец, а конца не наступает. Ну, это то, что? Ну, вот это вот я же не придумал это.
Они имели в виду конец большой войны, а вдруг оказалось, что статус, который существует в связи с этой войной и продолжает существовать формально и после того, как она давным-давно закончилась, она, может быть, и не закончилась совсем, но, во всяком случае, перетекла примерно в такую же фазу, в какой она существует там в Ингушетии, в Дагестане и, к сожалению, и в других кавказских регионах время от времени. И в такой ситуации, в общем-то, выхода может быть только два. Либо распространить тот статус, который существует в Чечне, на все эти сопредельные регионы, либо отменить его в Чечне. Логика здравого смысла такова. Вдруг выяснилось, что этот самый статус налагает вот эти вот ограничения на вполне мирные отрасли жизни. Вот, например, человек с чеченской пропиской в паспорте испытывает, как мне рассказали чеченские правозащитники, колоссальные затруднения с тем, чтобы растаможить иномарку, ввозимую из-за границы. Ну, понятно, что в 2009 году это воспринимается уже исключительно как такая неосновательная дискриминация.
У меня нет таких сведений. Есть знакомый в Бресте, в Беларуси, который гоняет на Чечню иномарки. Представляете, даже уже такой бизнес появился. Из Беларуси, купленные в Германии и в Польше машины, уже отправляют и ездят сами туда за рулем в Чеченскую Республику.
Почему появился? Этот бизнес всегда был. Не только
Не только
из Беларуси, а
мне это было удивительно.
С некоторых регионов Украины посылали машины на Северный Кавказ. Это часть большой криминальной системы,
извините,
которая выстроена в России.
Криминальный бизнес и легальный бизнес. Я говорю про легальный бизнес, где если покупают подержанные иномарки, совершенно легальным образом садятся за руль, гонят их в Чеченскую Республику, растамаживают и потом ставят на учет, продают. Делают на этом маленький бизнес такой индивидуальный.
Ну вот они как-то их растамаживают через соседние регионы, насколько я понимаю.
Ну, это тоже вполне легально, кстати.
Вполне легально.
Но неудобно. Но,
да, неудобно. Конечно, именно поэтому режим контртеррористической операции должен быть снят. Он прежде всего налагает определенные ограничения на ведение бизнеса именно в этой республике. И именно эти ограничения должны быть сняты. Поэтому Рамзан так и печется об этой задаче. Потому что сейчас задача восстановления республики решена. Надо приступать к полноценному развитию региона. Он, как хозяйственник, хочет ускорить это развитие. Получится или нет, сказать сложно, потому что определенное противодействие, я знаю, со стороны военных есть.
Ну вот это вот, наверное, самый главный момент во всей этой
подобрались,
истории. Подобрались. Хотя, да, подобрались, наконец, к правде, так иногда бывает.
Ну да, мы все ходили вокруг, на что вы
намекаете. Это элементарное противостояние двух группировок. Одна из группировок делает деньги на одних вещах, другая на других. Одна возглавляется действующим президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и его окружением. Другая — это российские военные, которые уже с начала 90-х годов превратили Северный Кавказ в выгодный источник генеральского бизнеса. И, кстати говоря, это не обвинение кого-либо, не было немало уголовных дел, связанных со злоупотреблениями на Северном Кавказе, которые четко могут говорить, что на фоне того удручающего экономического положения, которое сегодня переживает Россия, позволить вот такого рода злоупотребление, это значит взорвать Северный Кавказ в ближайшем будущем. Понятно, что один кризис, который наложится на другой кризис, вообще поставит под сомнение стабильность в регионе. Есть еще один важный момент. Мы не знаем, что в этом указе. Указ был закрыт от президента Ельцина. Мы только можем гадать.
Указ какой?
Указ о статусе антитеррористической операции, подписанный президентом.
Нет, извините, это был указ президента Путина?
Нет, был указ президента Ельцина. Ельцина. Президента Ельцина это был указ.
23 сентября 1999 года.
И это закрытый указ.
То есть, Ельцин.
Извините, режим контртеррористической операции, он не прописан в Конституции.
Совершенно верно.
Насколько
а
я
тогда
помню,
и закона не было.
И закон, нет, тогда был закон о терроризме, это был закон 98-го года. И когда ввели режим контртеррористической операции, это было лето 2001 года, тогда, я помню, приезжал с администрации президента Вячеслав Петрушин, и мы, большая группа журналистов, был создан региональный оперативный штаб в Ханкале под руководством ФСБ. Мы эти все вещи очень широко освещали.
Нет, Тимофей, вы путаете разные документы.
В 1999 году началась контртеррористическая операция в Чечне.
Так да, но режим введен не был. Режим
был указ. И ельцинский указ был. И мне кажется, что он даже был раньше, чем в
1990-е. Операции.
И о статусе. И там было все... Там все это было прописано, это не тайна тоже, но сам указ никогда не печатался. Там есть определенные пункты, что можно и чего нельзя, А, Б, В и так далее. Но указ не напечатан, поэтому... То есть Национальный антитеррористический комитет, конечно, точно знает, что там. Но мы сами не можем этого знать, слушатели не могут этого знать, потому что там могут быть какие-то моменты, которые даже мы себе не представляем, которые действительно сковывают действия властей местных, например, местного самоуправления, дают определенные преференции тем же военным. А мы можем только об этом гадать. Тут тоже есть проблема в обсуждении.
Тимофей имеет в виду, что и сам Национальный антитеррористический комитет трудно...
Его тогда не было.
И режим контртеррористической операции, все эти регламентирующие вещи и нормативы появились уже значительно позже, чем
в 2006 году,
чем началась контртеррористическая операция.
Да, совершенно верно, согласен, это понятно.
Термины появились и были объяснены потом. Но операция действительно началась, да. Кстати, в сентябре 99-го года Россия не готовилась к активным боевым действиям на Северном Кавказе, а уже месяц их вела.
Но был указ 23 сентября 99-го года. Он определял порядок проведения контртеррористической операции. Он был издан под грифом «Секретно». Кстати, как это не смешно звучит, тогда еще в Думе была оппозиция. Союз правых сил. Вот, который сомневался... Просто смешно, да, что в России была оппозиция. Ой. Союз правых сил сомневался в том, что указ конституционен, запрос подавал соответствующий, именно потому, что этот указ был секретным. Вот. Он точно, по-моему, назывался «О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Чеченской Республики». Но это и был тот самый указ, который устанавливал... Вот на нем потом, от него исходят все остальные документы. Они все открытые, а указ закрытый.
А как вы думаете, президент Чеченской Республики его читал?
Думаю, что читал.
Тогда надо спросить у него. Может быть, вы его пригласите в эфир?
Нет, дело в том, что этот... мы во все, он, нет, подождите, этот указ, он секретный не в том смысле, что он секретный, но он печатался. Его и все, вы тоже могли бы увидеть.
Как
он,
секретный, но печатался?
Ну, потому что потом была утечка, он появлялся потом в разных... неизвестно, адекватно ли этот указ, это целая история с ним.
Знаете, мне кажется, чтобы прекратить вот эту дискуссию, да.
Она не очень важна,
она,
вы считаете?
Я считаю, что она не очень важна.
Мы запутали друг друга.
Да, мы запутали друг друга. Надо исходить из того, что сейчас... в наличии, в реальной жизни в Чеченской Республике. А в Чеченской Республике там ситуация следующая. Там отстроена республика, там отстроенный Грозный, там люди, которые хотят заниматься бизнесом, строить мирную жизнь, но в которой до сих пор бегают банды Умара... Доки Умарова, да. И же с ним там бандитов, да, по лесам в Харсино и там и еще там в каких-то лесных массивах. И вместе с тем убивают героев России.
Но это не на территории Чечни, их всюду убивают, куда они не попадают. Да. Поэтому никак не связано с...
героев России, я имею в виду чеченцев.
Ну, чеченцев, как господина Ямадаева, имеете в виду.
И не только его, да. Брата его.
Ну, он тоже, да, тоже герой России. Да.
Вот мне сразу показалось, как только Руслан. Прозвучали эти новости из Объединенных Арабских Эмиратов, что это каким-то образом связано с рассмотрением вопроса о снятии контртеррористической операции. Как-то вся эта история выглядела как попытка дискредитации процветание и мира в Чеченской Республике вот, этими, вот этой стрельбой на автомобильные стоянки в Дубае по героям России. Вот не могу я отделаться от того, что эти два обстоятельства были связаны.
Вы тоже считаете, что Сулейман Мамадаев стал жертвой попытки установить в Чечне мирную жизнь?
Сказать сложно. Я знаю только то, что у клана Мамадаев было очень много врагов. И было, и осталось. Там могут быть и кровники, там могут быть и бизнес-интересы, если мы вспомним недавние истории с питерским заводом «Самсон», по-моему, да, когда они там силовым методом его захватывали, тоже так же у чеченских предпринимателей.
Но эти чеченские предприниматели потом сказали, что у них проблем с семьей Мамадаевых нет.
А Сулейман Мамадаев тоже говорил, знаете, когда убили Руслана, что у него нет никаких проблем с Рамзаном Кадыровым.
Если их послушать, то у них ни у кого там никаких проблем нет. И тем не менее кровники есть. А какой же вам человек скажет, что да, это мой кровник, я его убью? Ну, у нас же есть еще и российские законы. Вот, поэтому здесь некий мотив лукавства, я думаю, присутствует. И,
у кого?
У чеченцев, которые так говорят, что ни у кого там из них кровников нету. Вот, и у них там все хорошо. Но, возвращаясь опять же к Ямадаеву, можно сказать, что они, во-первых, показали себя очень хорошо, чеченцы, ямадаевцы, востоковцы, в недавней войне. Могли ли...
Вы имеете в виду агрессию в
Южной
Грузии?
Осетии. Да, да, конечно, агрессию в Грузии в Южной Осетии. Могли ли за этим стоять...
Я сказал агрессию в Грузии, вы сказали агрессию в Грузии. Это разные предлоги. Продолжим после краткого выпуска новостей на волнах. Радио Свобода, наша беседа с Тимофеем Борисовым и Иваном Суховым. Напомню вам, что сегодня 19 часов 7 минут. Виктор Резунков беседует в программе «Время гостей» с заместителем депутатом Государственной Думы, заместителем представителя фракции «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. С 1 апреля в России повышаются размеры социальных пособий и выплат. По сообщению Министерства здравоохранения и социального развития, на 17,5% увеличивается размер страховой части трудовой пенсии. Помимо этого, повышен размер так называемого материнского капитала, который государство выделяет женщинам, родившим второго и последующих детей. Верстальщик «Химкинской газеты» «Гражданское согласие» Сергей Протазанов скончался в понедельник после нападения и избиения, совершенного накануне. Как сообщил «Радио Свобода» редактор газеты Анатолий Юров, Протазанов был избит неизвестными поздно вечером в субботу. Официальной версией милиции пока является смерть от отравления. В Назрани, Ингушетии, произошел взрыв около дома, принадлежащего работнику Московской прокуратуры Зелимхану Гелисханову. Никто не пострадал, ведутся поиски нападавших. Во Владивостоке суд вынес обвинительный приговор по делу о хищении 151 миллиона рублей из городского бюджета. Все пятеро подсудимых, в том числе бывший вице-мэр Алан Будаев, получили условное наказание. Гособвинение намерено обжаловать приговор, считая его слишком мягким. Верховная Рада Украины назначила президентские выборы на 25 октября. Решение было принято единогласно. В Слободзейском районе Приднестровья произошел взрыв магистрального транзитного газопровода. Никто не пострадал, приостановлен транзит российского газа на Балканы, ведутся ремонтные работы. Сколько времени уйдет на восстановление газопровода, пока неизвестно, причины взрыва устанавливаются. В Лондон съезжаются мировые лидеры, чтобы обсудить пути преодоления глобального экономического кризиса. Саммит группы 20 начнется сегодня рабочим ужином участников. Официальная часть начнется 2 апреля.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня обозреватели российской газеты Тимофей Борисов и «Времени новостей» Иван Сухов. СМС-сообщение нам можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1055. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, пожалуйста, и задавайте свои вопросы гостям. Я думаю, что... Вот у нас есть на пейджер сообщение. Все это глупость и бред. Это, между прочим, вам. Как после рекламной паузы было. Кто полетит в международный аэропорт в Грозном? Ни туристам, ни бизнесменам это не нужно. Полюбоваться на бандитов можно и поближе к дому. Сделает удобство только каким-нибудь наркоторговцам и международным террористам. Будь у нас там нормальная власть, она давно его поставила на место Кадырова со всеми его претензиями. Это, кстати говоря, результат деятельности, вот это вот все это вот строчки, деятельности российских средств массовой информации, которые так активно нагнетали межнациональную, я бы сказал, вот такую вот рознь, которую они называли патриотизмом все годы Первой и Второй Чеченской войны, что они воспитали в своих гражданах очевидное вот такое, если не ненависть, то предубеждение к собственным гражданам другого происхождения, живущим на Северном Кавказе. Вот что опасно, потому что вы говорите о восстановлении Чечни, рассматриваете Чечню как субъект Российской Федерации, а для огромного числа граждан России это за граница, которую нужно оградить колючей проволокой, чтобы никто туда не ездил и не летал даже из-за границ. Не то, что из России.
К сожалению, это издержки войны. И здесь я полностью с вами согласен. И с нашими радиослушателями.
Радиослушателями вы не могли согласиться.
А я с радиослушателями согласен.
Либо со мной, либо с радиослушателями.
Я считаю, что аэропорт нужен, прежде всего, если он не нужен радиослушателю Александру, то он нужен жителям Чечни, которые пользуются им каждый день, которые имеют... В том числе
все связь, права летать, как
связи
говорится,
и за рубежом. Есть огромная чеченская община за рубежом. И, в общем, международный статус аэропорта в Грозном будет, безусловно, востребован.
Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виталий, во-первых, я снимаю перед вами шляпу в эфире.
Спасибо. А что случилось?
Вы впервые в эфире сказали, что в России кризис – это кризис глобальной государственной власти.
Это я не впервые сказал. Это сказал Спасибо. Мой коллега Николай Петров в газете «Ведомости». Сказал, что в России кризис структуры управления. Но это все знают, а те, кто не узнает, через несколько месяцев узнают, в чем проблема-то. Это надо просто
Виталий,
подождать.
Виталий, я сказал в эфире.
А, в эфире. Я вчера это говорил, да.
Да. Вот. А по данной проблеме я должен сказать, что, конечно же, это была показуха. И знаете почему? Потому что, помните... Отмена выборов губернаторов была обусловлена наличием террора в Чечне. Так вот, признать его отсутствие, это значит признать необходимость выборов.
Так не наведет. Так не было. Это никак с одно с другим не было связано.
А в чем показуха?
Было заявление везде было. Это.
А показуха в чем?
Так в этом и есть показуха. Потому что никогда не будет отмены режима, пока есть необходимость назначения губернатора.
Нет, Валентин, вы не правы. Ведь отмена режима – это чисто формальная уже вещь. Если этот механизм запущен, он сработает. Но это как...
Я тоже не думаю. Я помню прекрасно, что все эти нововведения по поводу формирования региональной власти были введены после террористической атаки на Беслан. Но все эти вещи давным-давно уже оторвались от террористических, всяких этих контртеррористических мероприятий. И Медведев уже спустя много лет после Беслана сказал, что все губернаторы, которым нынешняя система не нравится, могут написать заявление об отставке. Нет, не думаю, что контртеррористическая операция в Чечне как-то связана с политической системой
России. Я думаю, что все-таки режим будет отменен. Сейчас осталось только вопросом времени. И если брать все-таки живую жизнь, то она гораздо идет на шаг вперед, если не на два шага вперед. Сейчас и любой иностранец может прилететь в Чечню вместе со своими знакомыми чеченцами и вести там бизнес. Ну да, у него там могут спросить, там что-то, вот у вас там есть там регистрация или нет, но это уже по большому счету, вот, де-факто он режим на передвижение иностранцев, он уже, ну, если не отменен, то ослаблен. Вот, это я знаю точно, потому что у меня люди летали знакомые.
Николай Дмитриевич из Новокузнецка. Здравствуйте, Николай Дмитриевич.
Здравствуйте. Я бы хотел, чтобы кого-нибудь услышать из Чечни, если они слышат, если у них не глушат это радио «Свобода».
У них не глушат это радио «Свобода».
Угу. А вот почему-то никого я там с них не слышу, значит, никто не звонит. И вот у меня еще вопрос. Япония маленькая, у них ничего нету. Ведь они ни с кем не воюют.
Да, после 46-го года так и да.
Ну так вот, видите, как получается, значит, ага. А теперь Чехословакию взять. Ведь теперь там стало и Чехия, и Словакия по радио, я слышу, вот говорят. А может быть, вот и не надо России вот такие, как войны, дела, что ли, делать?
Ради удержания части территории вы имеете в виду?
Что
ради удержания части территории. Но идея Николая Дмитриевича понятна. Он считает, что не надо воевать для того, чтобы удерживать территорию.
Сейчас никто уже не воюет за удержание территории. Вопрос не в этом.
Я так понимаю, там в Чечне-то остались только банды Доки Умарова и все.
Ну, банды Доки Умарова бегают не только в Чечне, они бегают по Дагестану, по Ингушетии, да, и по всем остальным республикам Северного Кавказа. Но проблема на сегодняшний день с этим снятием режима контртеррористической операции опять утыкается в простой вопрос, который возникал уже много раз за последние несколько лет. Кто будет руководить тем, что происходит в Чеченской республике и вообще на Северном Кавказе? Будет это делать Рамзан Ахматович Кадыров или это будут делать какие-то федеральные силовые ведомства?
Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько, допустим, русских выдавили оттуда? И сколько туда вернулось? Есть ли сейчас, вот, допустим, другие национальности там в Чечне, которые занимают, ну, там, директор фирмы, там, вот такие вот.
А, то есть вы продолжаете эту идею, что нам все-таки нужно в этом эфире разжечь межнациональную розницу, чтобы уже до конца.
Виталий, это вы, Виктор.
Разные имена.
Вы начали то, что надо отделить, еще это вы начали, понимаете?
Ничего я не говорил, что надо отделить. Не в этом эфире, когда?
Нет, вы сказали, на Чечню колючая проволока.
Я сказал, что сказал слушатель-то, что слушатель или некоторые этого хотят.
Да.
И, кстати говоря, мы уже много
и
раз...
не только некоторые слушатели, да, но да, и Борис Немцов предлагал отделить. Это была совершенно четкая программа.
Вместо вот того, что... Нет, извините, вместо того, чтобы воевать. Да, давайте защитим репутацию кандидата на пост мэра южной столицы России.
Давайте вернемся к попыткам разжечь национальную рознь в прямом эфире.
Да,
скажем, что из Чечни было... Ну, уехало, скажем так, в течение 90-х годов порядка 300 тысяч русских и русскоговорящих. Сейчас их там практически не осталось или осталось пренебрежимо малое количество. Но представители других национальностей в Чечне есть, живут, работают.
Надо еще другую вещь в таком случае сказать. Надо сказать, какое количество чеченцев уехало из Чечни в эти годы, и оно будет большим, чем количество русских.
Примерно такое же.
Ну, хорошо. Подождите.
Нет, ну понимаете,
если
война,
уехало 300
война
тысяч,
есть война,
да, люди естественным образом спасаются от войны. Человек совершенно русские, все равно русский налился, у него на дом падает ракета.
Русские из Чечни уезжали еще до начала боевых действий, в силу сложившихся там не очень приятных межнациональных отношений. Но сейчас вот администрация Чечни всячески подчеркивает, что, например, Ногайские и Кумыкские села в северо-восточной части Чечни, например, там газифицируются или электрифицируются в первую очередь, там, когда есть какая-то программа на район. Там
даже станица Бороздиновская, преснопамятная.
Аварско-русско-чеченская.
Аварская.
Вот там только аварцы, это на границе Чечни
и Дагестана. Ну и вместе с тем надо сказать, что есть чеченские районы в Дагестане.
Ну, конечно.
И чеченцы туда свободно возвращались в 90-е годы. Там тоже это все сложный довольно регион.
Но если говорить о возвращении русских и русскоязычных, то я уверен, что для современной Чечни это действительно большая проблема. Большая проблема. В Грозном очень было много, например, евреев. Все ведущие и такие квалифицированные посты занимали армяне. Это тоже давайте не забывать. На земле работали корейцы. выращивали лук и другую сельскую.
Ну, это была обычная советская схема.
Да, это была обычная советская республика, обычная республика в том понимании, к которому мы привыкли. Сейчас этого нету, и это большая проблема.
Одним из первых, кстати, сигналов неблагополучия было как раз убийство тогдашнего ректора Грозненского университета.
Да, Конкалика.
Он был евреем.
Его защитил, кстати, проректор чеченец.
Но это никак, тоже это было не связано не столько с межнациональными отношениями, сколько
да
с обострением
классовой
борьбы.
Да.
Я думаю, кстати, что работавшие на земле корейцы туда рано или поздно вернутся, и армяне тоже, скорее всего, вернутся, а русские не вернутся, с одной стороны, потому что есть, конечно, страх перед возвращением, а те, кто возвращаются, возвращаются от совершенной безысходности, я это видел не на чеченских примерах, а скорее на ингушских. Возвращаются немногие, хотя их зовут, и во власти чеченской есть понимание, что русские были такой необходимой частью этого социального всего многообразия. Но здесь нужно ведь не только какой-то злой умысел чеченцев видеть, и вот эту военную историю, и страх перед возвращением. Дело в том, что русских просто вообще становится меньше. Поэтому трудно предположить, что если их становится меньше там в Нижнем Новгороде, то они поедут осваивать Чечню.
Но есть же еще и большая реальность, связанная с тем, что люди, когда им есть куда ехать из разрушенного, нестабильного региона, то они едут. Естественно, и у русских больше возможностей уехать, потому что у них есть какие-то родственники вне Чечни и так далее. Кстати, как и у тех чеченцев, которые уехали, они тоже многие уехали не на пустые места. А те, кому некуда было деться, вот они и остались. Но это такой факт, но слушайте.
Вот и еще, касаясь все-таки межнациональной розни, я знаю очень много чеченцев, которые прекрасно чувствуют себя в Москве и совершенно не испытывают никаких притеснений и никаких даже намеков на то, что их там могут выдавливать или оскорблять словом или делом.
Попадаются даже в Москве иногда русские, которые чувствуют притеснение со стороны чеченцев.
Надежда Семеновна, слушайте, ну вот, ой, я не могу, какой-то странный такой эфир. Здрасте, Надежда Семеновна.
Здравствуйте. Вот вы знаете, я хочу сказать, у меня подруга чеченка, мы с ней уже дружим, наверное, лет 30. Я пенсионерка, мне 68 лет. Как особь я прекрасно отношусь к чеченцам, грузинам, все. Ну вот послушайте, как можно уважать и хорошо. Помните, у нас была передача такая, пресс-клуб с Парашютинской.
Да, помню.
И там приглашали вот чеченцев во время войны или после войны, я там не помню. И вот выступала одна женщина, чеченка, и говорит, значит, вот я, вы так несправедливы, все, у меня ребенок 12-летний, и я вот ему скажу, иди под танк ложись, но не пропустим. Ну скажите, пожалуйста, что это такая?
Ну это ее позиция такая.
За ненависть, чтобы ребенка послать. Но если ты так хочешь за освобождение свое бороться, сама ложись под танк, или мужа пошли, ребенка посылать. Вот как можно после этого уважать?
Ну я вам скажу как, очень просто, потому что советское телевидение в течение десятилетия рассказывало, как это замечательно, когда на Ближнем Востоке детей бросают по танке израильской военщины. Эта женщина точно так же, как и вы, могла смотреть эти новости и понять, что это все хорошо и правильно, когда людям в течение многих лет вдалбливают в головы зло, они, в конце концов, это зло могут перенести не на израильскую военщину, а на своего соседа, между нами говоря. Это первое. Второе, когда вы говорите об особи, то тоже возникает вопрос, знаете, тоже всегда было очень интересно. Когда, с одной стороны, всегда у кого-то была знакомая особь, с другой стороны, и шли погромы устраивать. Тут тоже надо как-то быть вообще реалистичным.
Ну, опять же, повторюсь, не надо забывать, что мы только что пережили две страшные войны. И они просто так не забываются. Это очень тяжелые раны, которые нужно будет залечивать, зализывать. Ну, наверное, не одно десятилетие, я даже думаю.
Да, к этому просто надо быть готовым.
А они ведь до этого пережили еще депортацию, а до депортации очень сложную гражданскую войну, как она везде была на Северном Кавказе, а до этого была Большая Кавказская война. В общем, оснований для ненависти там, к сожалению, накопилось много.
Я Надежда Семеновна, участвовал в программе «Пресс-клуб», когда впервые затронули чеченскую тему. Тогда, вы помните, может быть, что был такой репортаж о рабстве. А рабство в Чечню, рабов этих похищают чеченцы русских с различных там приграничных Чечней железнодорожных станций и используют их как рабов. Это было целое, помните, это были сюжеты в российских средствах массовой информации, которые месяцами эксплуатировались. И тогда мне пришлось высказаться на эту тему. Я сказал, что, по моему мнению, если Россия прикоснется к этому кровавому крюку Кавказа, то это приведет к многолетним тяжелым испытанием и для русских, и для кавказских народов. И ответ моих коллег я запомнил на всю жизнь. Мне было сказано, не запугивайте нас. Вот и все. Когда так просто подходим к таким проблемам, то потом получаем то, что подходим. Александр Николаевич, здрасте.
Господа, добрый день. Вот скажите мне, пожалуйста, такие шушколубые ученые, которые занимаются государством, правом, там, так сказать, и они уже говорят, что государствообразующими факторами не является сегодня ни армия вместе с флотом, ни общая денежная система, ни язык и даже не культура,
а
только два фактора, которые определяют контроль за территориями. Это первое. Налоги, которые оттуда, так сказать, возможность получать. И второе, исполнение, так сказать, указаний центра. Вот будем говорить, вот тот случай даже в соседней республике, который произошел, когда как раз чиновника по налогам под автоматами выкинули из... Так что извините.
Вы знаете, это вам нужно было бы быть советником у хана из Золотой Орды. Они тоже так воспринимали государство. Налоги и контроль.
Нет, Виталий.
Ну как нет? Так оно и было.
Это современная теория государства и права.
Ну, значит, мы к этому вернулись.
Да, я об этом и говорю. Поэтому Чечню надо давно списать. Как только деньги кончатся у России, и не будет возможности там не держать армию, и не давать им деньги, не то что какие там налоги. Пока дают деньги,
Александр Николаевич,
они
хотите,
держатся там.
Хотите, я вам открою маленькую тайну? С этой точки зрения российского государства вообще тоже не существует, потому что здесь процентов 60-70 налогов на всей территории не собирается. Так что тогда... И территория, кстати, тоже частично не контролируется.
А я хотел бы
Александр, пусть ответит там Тимофей.
Я хотел бы напомнить одну известную фразу, высказывание фельдмаршала Миниха. Российское государство имеет то преимущество перед другими, что оно существует... что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе вообще невозможно понять, как оно существует.
Фельдмаршал Миних просто был немцем, поэтому, когда приехал и посмотрел, условно говоря, на все это, он опечалился. У него там, где он родился, легче собирались налоги.
Мы русские, мне самому иногда непонятно, как мы вообще вот держимся, как мы существуем.
Это мистика все. А куда вы хотите списать эту несчастную республику, которая только что восстановилась после разрушений и так приятно там смотреть на людей, которые разгибаются немножко от этой жизни в руинах постоянной. И, в общем, не хотят никуда из России уходить. А здесь вот мы слышим, как уже третий слушатель горит желанием их отпихнуть.
Тем более, давайте не забывать, что в Чечне не только чеченцы. Там есть и русские, мало, но осталось. И чеченцы — это наши граждане. И посмотрите, опять же, вернусь к событиям в Южной Осетии. Когда на Грузию напала на Цхинвал, кто их оттуда выбил? 58-я армия и батальон «Восток». Это чеченцы, те, которые воевали против России.
Вот опять чудесное сообщение на пейджер от Архипенко. Взаимоотношения России с Чечней напоминают конфликт в семье, где родители, терроризированные агрессивным сыном, откупаются от него своими сбережениями. Вот это тоже такая... Понимаете, вот желание быть родителем, там, старшим братом, это Чечню надо тогда выдумать.
Слишком упрощенно, мне кажется. Это слишком плохо.
Зачем эти родители тогда сначала его чуть не убили?
Старшего, ну как, потом, чтобы сохранить сбережения, но потом убили. Это вот хороший смех, но это на самом деле ужасно, потому что это все синдромы старого мышления, которые не дают возможности формировать цивилизованное государство на этой территории.
Но тем не менее, мы теперь уже, заметьте, можем смеяться, потому что в Чечне ситуация несколько иная была. Я думаю, что в 2000 году было бы нам не до смеха, если бы мы сидели в этой
ситуации. Ну, конечно.
Вот я думаю, что не до смеха. Сейчас все-таки вот родственникам этого полковника гвардии, Героя России Сулима Ямадаева, я совершенно хочу вот присоединиться всячески к Тимофею в части того, что совершенно было неоценено участие Востока в операции в Южной Осетии. Вместо того, чтобы предоставить какие-то
гарантии безопасности, скажем так,
повышение и награды человеку, который проводил эту операцию, участвовал, по крайней мере, в ее проведении, его через несколько дней после этого уволили из армии, а в результате он оказался на чужбине и, как выяснилось, совершенно ничем не защищенный и погиб.
Я был в эти дни в Южной Осетии и видел, как 11 августа они штурмовали вместе с нашими срочниками, кстати, село Никози целый день.
А это запрещено законодательством Российской Федерации участие срочников.
Но тем не менее, они там были, я их видел. Было очень много. Срочники и ямадаевцы. И наши срочники воевали очень достойно. И ямадаевцы очень достойно воевали, шли в полный рост, Я просто удивился с криками «Аллах Акбар за Путина».
Аллах Акбар за Путина, это звучит, да, это нужно написать на каких-нибудь...
Я слышал это, собственно.
Ну, понятно, ну, конечно, ну, а почему нет? Я верю. Это вообще может стать обложкой...
Ну, понимаете, вы сейчас верите, а я вот, допустим, еще пару лет назад не мог бы поверить в то, что чеченцы пойдут воевать за Россию вот с такими...
Они воевали за Путина. Вы же сами сказали, нет, это не одно и то же.
Они ассоциируют Путина как раз с новой Россией, которая обновилась, которая пришла, отошла от ельцинских
принципов. Ну, это вы так считаете, они вам этого не говорили.
Я тоже думаю, что в этом боевом кличе не было того лукавства.
Никакого лукавства
в этом не было, и воевали они там не первый раз за Россию, да. Они после создания этого подразделения еще много-много лет воевали в Чечне.
Шамиль Басаев в Абхазии. Вы говорили о ельцинской России, тоже воевал за Россию, только за Ельцина.
Это была немножко другая ситуация. Да. Восток был, наверное, самой понятной частью укомплектованной чеченцами, да, потому что было понятно, к чему он относится, и, наверное, это был один из самых успешных опытов российского командования по формированию каких-то частей из жителей Чеченской Республики. И то, что с ним в итоге произошло, в общем, вызывает только недоумение, особенно если принимать во внимание, что это за люди. Это люди, которые сделали сознательный выбор в 99-м году, отказались воевать за независимость Чечни, за которую они воевали много лет, для которых это было убеждение, и они сознательно перешли на российскую сторону.
Знаете, парадокс вообще нашей жизни заключается в том, что все то, что было очевидно, вот не очевидно сейчас, и наоборот. Вы знаете, кто меня первый поздравил, когда избрали патриархом Кирилла? Позвонили из Чечни. Один бригадный генерал первый, а второй мулла. Бывший бригадный генерал, который воевал. И он мне сказал следующее. За Кириллом смотрю уже очень долго, столкнулся с таким парадоксом. Когда Кирилл выступал на Первом канале, гудермес наш вымирает по утрам.
Все сидят у... Патриарх хороший оратор, это известный факт. Николай из Москвы, здрасте.
Да, первоапрельская передача прекрасная. Обычно в Америке про инопланетян, у нас про Чечню. Ну, вот я жил в Черняевке под Шимкентом, это Казахстан. Вот, ну, тогда и в 80-е годы там не было советской власти, но знают. Вот. Скажите, почему в Чеченской Республике, в общем-то, ни один канал нормально не принимает, но и радиостанции, вот когда мы слышим звонки, никогда по эхо Москвы там оппонентов не слышно. Если кто-то говорит, я чеченец, то он либо во Владикавказе где-то живет, либо там, не знаю, из Дагестана где-то дозванивается, и то по компьютеру. Потому что Кавказ не слышит ни одной московской нормальной радиостанции, ни нормального телеканала, потому что, не знаю, там глушится, не глушится. Но вот еще один момент в связи с такой вот экономической ситуацией. И мы знаем, что Портников живет на несколько стран, где он платит налоги. Спасибо.
Вопрос к вам, Виталий.
Почему я живу на Одессе, когда я плачу налоги в той стране, в которой я нахожусь время налоговой резиденции, когда живу большее количество дней? На территории Российской Федерации, это плачу, естественно, Российской Федерации, когда плачу налоги, живу в Украине, плачу налоги Украины. Между нашими странами подписано соглашение об избежании двойного налогообложения. Если это вообще поразительно, что это вообще происходит, что я должен об этом рассказывать в эфире. Спасибо большое. Я точно теперь понимаю, зачем это все нужно.
Я считаю, что это символично. Во-первых, вчера подала налоговую декларацию президента России Медведев.
А мы ее не читали. Виталий Портников. Но я никуда не баллотируюсь, ничего не хочу.
Насчет информационной блокады, это, конечно, тоже большое преувеличение. Были когда-то и проблемы с сотовой связью, и совсем на всем, но сейчас, по-моему...
Да ну ерунда, это мы сейчас сидим
говорить о том, что
в эфире Радио Свободы.
Нет, но имеется в виду, что в Чечне это нельзя услышать.
Я думаю, что это можно услышать в Чечне. Ну, даже если есть какие-то затруднения с вещанием, то можно подключиться к глобальной информационной сети интернет.
Раиса Николаевна из Москвы. Здрасте, Раиса Николаевна.
Добрый день. Виталий, вот у меня к вам вопрос. Вот когда начинают говорить про русских что-то, вы сразу говорите, не надо разжигать национальную рознь.
Я про всех так говорю.
Да, вы все время так говорите, обратите внимание. Вот сейчас жизнь у чеченцев, мне кажется, прекрасная. Вот
у чеченцев вообще всегда была прекрасная жизнь, Ростиклана. Да. Со времен пленения Шамиля.
Вот смотрите, да. Вот когда я депортировал Сталина, их было 180 тысяч. Обратно их приехало 400, а сейчас их миллион. Это что, от плохой жизни?
Откуда у вас такие безумные цифры, Раиса Николаевна?
Как? Миллион это по переписи.
Миллион по переписи.
Конечно, вот русские...
И их не было 180 тысяч.
180 тысяч было, а поднимите архив, и вы это прекрасно увидите. Все там
я вообще, я понял, Раиса Николаевна.
А что, вы завидуете?
Да.
Кто же мешает русским размножаться с такой скоростью?
Огромное количество чеченцев, почти треть нации погибло по дороге в Казахстан. И я вообще считаю, что это нужно вообще сказать, что депортированные народы размножались прямо в теплушках там, все знаете. А вывезли 180 тысяч, довезли 240.
Нет, тут тоже не так все просто, потому что если брать Соловки, другие лагеря сибирские, то там высылали русских и других, другие национальности. Это что, не высылка?
Ну, это была высылка, но это была высылка не по национальному признаку. Ну, как... Это разные совершенно вещи.
Знаете, я бы сказал, что есть у них определенная устойчивость к таким экстремальным условиям. Я не знаю, я, конечно, не мог никак наблюдать их в состоянии депортации, но я знаю, что огромное количество новорожденных детей было даже в этих холодных и голодных лагерях беженцев в начале войны.
У любого народа есть устойчивость даже в газовой камере, пока не включают газ.
Да нет, ну понимаете, хоть и высылали...
Есть еще на что я хотел бы обратить внимание. Есть определенный кодекс семейных ценностей в Чеченской Республике, которому, может быть, стоило бы поучиться государствообразующему большинству.
Я думаю, что да. И если возвращаться к истории, то давайте не забывать, что высылая чеченцев, им не запрещали участвовать в Великой Отечественной войне. Их не репрессировали, их не убирали с фронта. И если посмотреть на тех, кто встречался на Эльбе, то это чеченец. Мавлади Висаитов, он получил от американского генерала первым высший орден США.
А потом должен был возвращаться в Казахстан, потому что жить на территории Чеченской Республики ему было невозможно. Да. Их, безусловно, использовали, что они еще продолжали воевать. Их использовали, условно говоря, как пушечное мясо.
Не использовали. Это было добровольно, не надо.
Как добровольно? Это была добровольная воинская...
Никто их не заставлял воевать.
Подождите, воевать всех не заставляли? Это был долг каждого гражданина Советского Союза.
Нет,
это не была добровольческая армия.
Чеченцы могли не воевать. Они могли последовать за своим народом. Да, эти были
да,
конечно же, тяжелые
было,
условия.
Конечно же, призвано в армию.
Призвано в армию,
до 44-го года.
Но когда произошла депортация, чеченцы, которые воевали в этот момент на фронтах, они могли последовать в Казахстан.
Ссылку,
конечно, да.
Они предпочли ссылку в войне. То есть войну ссылки. Да. Но это естественно, потому что они знали, что такое ссылка, и тоже понимали, что там происходит.
А что, на войне было лучше, что ли?
В ссылке было не хуже, это отдельная история. То есть не лучше, чем на войне, потому что это была голая степь, теплушки, морозы, смерти, повышенная смертность. Умереть в ссылке можно было точно так же, как на войне. Но опять-таки, вот тут ушли совершенно в другую степь. Поблагодарю обозревателя российской газеты Тимофея Борисова, обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова за участие в этой программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Олег Львов, а сейчас «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Прото-Лолита», эссе Бориса Парамонова о раннем рассказе Владимира Набокова. 50-летие набоковского романа «Пнин» в рубрике «Переслушивая свободу». «Гоголь в Риме», тема Михаила Талалая и новые музыкальные записи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Критик Ольга Галицкая о том, как изгоняли из Союза кинематографистов Виктора Матизина.
В комментарии экспертов.
Останки подводной лодки «Курск» найдены на свалке.
Право автора.
Журналист Андрей Солдатов о битве за Чечню между ФСБ и Рамзаном Кадыровым.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру.